Глава 15. Такова была история милых мне обитателей хижины. Она глубоко меня растрогала. Через нее мне раскрылись различные стороны общественной жизни. Она научила меня восхищаться добродетелью и ненавидеть порок. Зло еще было мне чуждо. Примеры доброты и великодушия постоянно были у меня перед глазами. Они вызывали у меня желание самому участвовать в жизни, где можно и нужно было проявлять столь высокие качества. Но, рассказывая о своем духовном развитии, я не могу умолчать об одном обстоятельстве, относящемся к началу августа того же года. Однажды ночью, пробираясь по своему обыкновению в лес, где я добывал себе пищу и собирал дрова для своих друзей, я нашел кожаную дорожную сумку, в которой была кое-какая одежда и несколько книг. Я радостно схватил этот трофей и вернулся с ним к себе в сарай. По счастью, книги были написаны на языке, уже отчасти знакомом мне. То был «Потерянный рай», один из томов жизнеописаний Плутарха, и «Страдания юного Вертера». Обладание этими сокровищами принесло мне много радости. Отныне я непрерывно питал ими свой ум, пока мои друзья занимались повседневными делами. Трудно описать действия на меня этих сочинений. Они вызывали множество новых образов и чувств, иногда приводивших меня в экстаз, но чаще ввергавших в глубочайшее уныние. В «Страданиях юного Вертера», интересных не одним лишь простым и трогательным сюжетом, высказано столько мнений, освещено столько вопросов, ранее мне непонятных, что я нашел там неиссякаемый источник удивления и размышлений. Мирные семейные сцены, а также возвышенные чувства и побуждения, в которых не было места себелюбию, согласовывались с тем, что я наблюдал у моих друзей, и со стремлениями, жившими в моей собственной груди. Сам Вертер представлялся мне высшим из всех виденных или воображаемых мною существ. Все в нем было просто, но трогало до глубины души. Размышления о смерти и самоубийстве неизбежно должны были наполнить меня удивлением. Я не мог во всем этом разобраться, но сочувствовал герою и плакал о его смерти, хотя и не вполне понимал ее надобность. Читая, я многое старался применить к себе. Я казался себе похожим и вместе странно непохожим на тех, о ком читал и кого наблюдал. Я им сочувствовал и отчасти понимал их, но ум мой был еще не развит. Я ни от кого не зависел и ни с кем не был связан. И оплакивать меня было некому, когда меня возьмет таинственная чаща. Я был страшен на вид и гигантского роста. Что это значило? Кто я был? Откуда? Каково мое назначение? Эти вопросы я задавал себе непрестанно, но ответа на них не знал. Попавший ко мне том Плутарха содержал жизнеописание основателей древних республик. Эта книга оказала на меня совсем иное действие, чем «Страдания юного Вертера». Вертер научил меня тосковать и грустить, тогда как Плутарх внушил высокие мысли. Он поднял меня над жалкими себелюбивыми заботами, заставив восхищаться героями древности. Многое из прочитанного было выше моего понимания. Я имел некоторое представление о царствах, об обширных пространствах, могучих реках и безбрежных морях. Но я был совершенно не знаком с городами и большими скоплениями людей. Хижина моих покровителей была единственным местом, где я изучал человеческую природу. А эта книга показала мне новые и более широкие арены действия. Я прочел о людях, занятых общественными делами, о тех, кто правил себя подобными или убивал их. Я ощутил в себе горячее стремление к добродетели и отвращение к пороку, насколько я понимал значение этих слов, связанных для меня лишь с радостью или болью. Это заставило меня восхищаться миролюбивыми законодателями, Нумой, Салоном или Кургом, скорее, чем Ромулом и Тезеем. Патриархальная жизнь моих покровителей внушила мне прежде всего именно эти понятия. Если бы мое знакомство с людьми началось с молодого воина, жаждущего славы и битв, я, вероятно, исполнился бы иных чувств. Потерянный рай вызвал во мне иное и гораздо более глубокое волнение. Я принял его, как и другие доставшиеся мне книги, за рассказ об истинном происшествии. Читая, я ощущал все изумление и ужас, какие способен вызвать образ всемогущего Бога, ведущего войну со своими созданиями. При этом я часто проводил параллели с собственной судьбой. Как и у Адама, у меня не было родни. Но во всем другом мы были различны. Он вышел из рук Бога во всем совершенстве, счастливый и хранимый заботами своего Творца. Он мог беседовать с высшими существами, учиться у них, а я был несчастен, одинок и беспомощен. Мне стало казаться, что я скорее подобен сатане. При виде счастья моих покровителей я тоже часто ощущал горькую зависть. Еще одно обстоятельство укрепило и усилило эти чувства. Вскоре после того, как я поселился в сарае, я обнаружил в карманах одежды, захваченной мной из твоей лаборатории, какие-то записки. Сперва я не обратил на них внимания, но теперь, когда я мог их прочесть, я внимательно ознакомился с ними. Это был твой дневник за 4 месяца, предшествовавший моему появлению на свет. В нем ты подробно, шаг за шагом, описывал свою работу, перемежая эти записи с дневником твоей повседневной жизни. Ты, конечно, помнишь их. Вот они. Здесь ты запечатлел все, что связано с моим злополучным рождением. Здесь подробнейшим образом описана моя уродливая наружность, и притом такими словами, в которых выразилось все твое отвращение, и которых мне никогда не забыть. «Будь проклят день моего рождения!» — восклицал я. «Проклятый творец! Зачем ты создал чудовище, от которого даже ты сам отвернулся с омерзением? Бог в своем милосердии создал человека прекрасным по своему образу и подобию. Я же являюсь изуродованным подобием тебя самого, еще более отвратительным из-за этого сходства. У сатаны были собратья-демоны. В их глазах он был прекрасен, а я одинок и всем ненавистен». Так я размышлял в часы одиночества и уныния. Но, видя добродетели обитателей хижины, их кротость и благожелательность, я убеждал себя, что они пожалеют меня, когда узнают о моем восхищении ими и простят мне мое уродство. Неужели они прогонят от себя существо, умоляющее о жалости и дружбе, как бы уродливо оно ни было? Я решил не отчаиваться, но как можно лучше подготовиться к встрече с ними, которая решит мою судьбу. Эту встречу я отложил еще на несколько месяцев. Значение, которое я придавал ей, заставляло меня страшиться неудачи. К тому же каждодневный опыт так развивал мой ум, что мне не хотелось ничего предпринимать, пока время не прибавит мне мудрости. Между тем в хижине произошли некоторые перемены. Приезд Сафии принес не только радость, но и достаток. Феликс и Агата уделяли теперь больше времени забавам и беседе, а в трудах им помогали работники. Это было не богатство, но довольство. У них царил безмятежный покой, а во мне с каждым днем росло смятение. Познание лишь яснее показало мне, что я отверженный. Правда, я лелеял надежду, но стоило мне увидеть свое отражение в воде или свою тень при лунном свете, как надежда исчезала, подобно зыбкому отражению неверной тени. Я пытался побороть страх и укрепить свой дух для предстоявшего мне через несколько месяцев испытания. Иногда, не сдерживая свои мечты разумом, я позволял ему носиться в сады рая и осмеливался рисовать в своем воображении прекрасные и нежные создания, которые сочувствуют мне и ободряют меня. На их ангельских лицах сияют для меня улыбки утешения. Но это были лишь мечты. У меня не было Евы, которая делила бы мои мысли и развеивала мою печаль. Я был один. Я вспомнил мольбу Адама к своему Создателю. А где же был мой Создатель? Он покинул меня, и, ожесточась сердцем, я проклинал его. Так прошла осень. С удивлением и грустью я увидел, как опали листья, и все вновь стало голо и мрачно, как было тогда, когда я впервые увидел лес и свет луны. Стужа меня не пугала. Я был лучше приспособлен для нее, чем для жары. Но меня радовали цветы, птицы и весь веселый наряд лета. Когда я лишился этого, меня еще больше потянуло к жителям хижины. Их счастье не убавилось с уходом лета. Они любили друг друга, и радости, которые они друг другу дарили, не зависели от происходивших в природе перемен. Чем больше я наблюдал их, тем больше мне хотелось просить у них защиты и ласки. Я жаждал, чтобы они узнали меня и полюбили. Увидеть их ласковые взгляды, обращенные на меня, было пределом моих мечтаний. Я не решался подумать, что они могут отвратить их от меня с презрением и брезгливостью. Ни одного нищего они не прогоняли от своих дверей. Правда, я собирался просить о большем, чем приют или кусок хлеба. Я искал сочувствия и расположения. Но неужели я был совершенно недостоин их? Наступила зима. С тех пор, как я пробудился к жизни, природа совершила полный круговорот. Теперь все помыслы мои были обращены на то, как показаться обитателям хижины. Я перебрал множество планов, но в конце концов решил войти в хижину, когда слепой старец будет там один. Я был достаточно сообразителен, чтобы понять, что все, видевшие меня до тех пор, более всего пугались моего внешнего уродства. Голос мой был груб, но не страшен, поэтому я полагал, что если я завоюю расположение старого Делоси в отсутствии его детей, то и мои молодые покровители, быть может, согласятся меня терпеть. Однажды, когда солнце ярко освещало багровую листву, устилавшую землю, и еще радовало взор, хотя уже не грело, Сафия, Агата и Феликс отправились в дальнюю прогулку, а старик пожелал остаться дома. Когда его дети ушли, он взял свою гитару и сыграл несколько печальных и нежных мелодий. Самых печальных и нежных из всех, что я слышал. Сперва лицо его светилось удовольствием, но скоро сделалось задумчивым и печальным. Отложив инструмент, он погрузился в раздумье. Сердце мое сильно билось. Пришел час испытания, который осуществит мои надежды или подтвердит опасения. Слуги ушли на ближнюю ярмарку. Все было тихо в хижине и вокруг нее. Это был отличный случай. И все же, когда я приступил к осуществлению своего плана, силы оставили меня, и я опустился на землю. Но я тут же поднялся и, призвав на помощь всю твердость, на какую я был способен, отодвинул доски, которыми маскировал вход в свой сарай. Свежий воздух ободрил меня, и я с новой решимостью приблизился к дверям хижины. Я постучал. «Кто там?» — откликнулся старик. «Войдите!» Я вошел. «Прошу простить мое вторжение», — сказал я. «Я путник и нуждаюсь в отдыхе. Я буду очень благодарен, если вы позволите мне немного посидеть у огня». «Входите», — сказал Делоси, — «и я постараюсь чем-нибудь вам помочь. Вот только жаль, моих детей нет дома, а я слеп и, боюсь, не сумею вас накормить. Не утруждайте себя, мой добрый хозяин. Еда у меня есть. Мне нужно лишь обогреться и отдохнуть». Я сел, и наступило молчание. Я знал, что каждая минута дорога, и все же не решался начать разговор. Но тут старик сам обратился ко мне. «Судя по вашей речи, путник, вы мой земляк, ведь вы тоже француз, не правда ли?» «Нет. Но я вырос во французской семье и знаю один лишь этот язык. Сейчас я пришел просить убежища у друзей, которых я искренне люблю, и надеюсь к себе расположить». «А они немцы?» «Нет, они французы. Но позвольте сказать о другом. Я существо одинокое и несчастное. На всем свете у меня нет ни родственника, ни друга. Добрые люди, к которым я иду, никогда меня не видели и мало обо мне знают. Мне страшно. Если я и здесь потерплю неудачу, то уж навсегда буду отщепенцем». «Не отчаивайтесь. Одиночество действительно несчастье. Но сердца людей, когда у них нет прямого эгоистического расчета, полны братской любви и милосердия. Надейтесь, если это добрые люди, отчаиваться не следует. Они добры, нет никого добрее их, но, к несчастью, они предубеждены против меня. У меня кроткий нрав, я никому еще не причинил зла и даже старался делать добро, но они ослеплены роковым предубеждением и вместо любящего друга видят только отвратительного урода. Это печально. Но если вас действительно не в чем упрекнуть, неужели нельзя рассеять их заблуждение? Я попытаюсь это сделать, поэтому-то меня томит страх. Я нежно люблю своих друзей, незнаемы ими, я вот уже много месяцев стараюсь им служить. Но они могут подумать, что я хочу причинить им зло. Вот предубеждение, которое мне надо рассеять. Где они живут? Поблизости отсюда. Старик помолчал, а затем продолжал. Если вы откровенно поделитесь со мной подробностями своей истории, я, быть может, помогу вам расположить их к себе. Я слеп и не вижу вас, но что-то в ваших словах убеждает меня в вашей искренности. Я всего лишь бедный изгнанник, но для меня будет истинной радостью оказать услугу ближнему. Добрый человек, благодарю вас и принимаю ваше великодушное предложение. Вашей добротой вы подымаете меня из праха. Я верю, что с вашей помощью не буду отлучен от общества ваших ближних. Упаси Боже! Пусть вы даже преступник, отлучение только доведет вас до отчаяния, но не обратит к добру. Я тоже несчастен. Я и моя семья были безвинно осуждены. Судите сами, как я сочувствую вашим горестям. Как мне благодарить вас, мой единственный благодетель? Из ваших уст я впервые слышу добрые слова, обращенные ко мне. Я вечно буду вам благодарен. Ваша доброта позволяет мне надеяться, что меня ждет хороший прием и у друзей, с которыми я должен сейчас встретиться. Позвольте узнать их имена и где они живут. Я умолк. Вот она, решительная минута, которая осчастливит меня или лишит счастья навеки. Я напрасно пытался ответить ему. Волнение лишило меня последних сил. Я опустился на стул и разрыдался. В это время послышались шаги моих молодых покровителей. Нельзя было терять ни минуты. Схватив руку старика, я воскликнул. «Час настал! Защитите и спасите меня! Друзья, к которым я стремлюсь, это вы и ваша семья! Не оставляйте меня в этот час испытания!» «Боже!» — вскричал старик. «Кто же вы такой?» Тут дверь распахнулась, и вошли Феликс, Сафия и Агата. «Кто опишет их ужас при виде меня?» Агата упала без чувств. Сафия, не в силах оказать помощь своей подруге, выбежала вон. Феликс кинулся ко мне и со сверхъестественной силой оттолкнул меня от старика, у которого я обнимал колени. В ярости он опрокинул меня на землю и сильно ударил палкой. Я мог бы разорвать его на куски, как лев антилопу. Но мое сердце сжало смертельная тоска, и я удержался. Он приготовился повторить удар, но тут я, не помня себя от горя, бросился вон из хижины и среди общего смятения, никем не замеченный, успел укрыться в своем сарае.